Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня наша с вами третья встреча в новом цикле бесед об экономике. В беседах этого года мы с вами рассматриваем историческое изменение экономических отношений с самого их начала и до нашего времени. Напомню, что на прошлой нашей встрече мы с вами говорили о классификации этапов исторического процесса с точки зрения смены экономических отношений. Мы выделили несколько этапов. Первый этап назван нами первой гармонией в существовании людей с Богом и между собой. Этот этап нами видится от сотворения человека до грехопадения. Мы говорили, что на этом этапе нет и не могло быть экономических отношений. Люди были едины между собой и Богом. Кожаных рис, закрывающих людей друг от друга, окружающий мир и мир духовный не было. Добывать пропитание тяжким трудом было не нужно. Люди общались таким образом, что товарообмен, тем более через куплю-продажу, да еще и с денежной системой, был излишним. Затем происходит грехопадение. Человек, Адам и Ева, отступают от Бога и теряют его благодать. Человек становится смертным, в его душе поселяются страсти, а точнее, главная страсть – самолюбие, самоугодие. Остальные страсти есть лишь производные от первой. Грехопадение влечет за собой изменение образа жизни человека. Помимо того, что человек становится подверженным разным болезням, опасностям и, наконец, смерти, он еще и не может пользоваться плодами земли. Он должен эти плоды выращивать, и не просто так, а тяжелым трудом в поте лица своего. Пребывание человека в раю сладости становится невозможным, и Бог изгоняет людей из рая. Перед изгнанием Господь оказывает людям милость, Он защищает людей от ужасов лицезрения мира павших духов и от лицезрения собственной человеческой страстности в себе и в других людях. Люди одеваются в кожаные ризы. Теперь человек еще и ограничен в самом себе, как некая замкнутая сущность. Люди теперь могут общаться, только создавая специальные средства общения. Язык, письменность, затем почтовое сообщение и так далее. Но человечество не остается в своем смертном одиночестве без надежды на избавление. Господь обещает, что люди будут освобождены от своего плена, и Избавитель придет. В ходе дальнейшей истории Господь раскрывает людям, что Спаситель будет царем, который воцарится среди своих людей, верных ему подданных. Однако для прихода и воцарения царя царей Спасителя необходимо было два условия. Во-первых, необходимо было появление праведного рода, в котором должна родиться та, которая станет Богородицей. Во-вторых, необходимо, чтобы были люди, сохраняющие благочестие и устремляющиеся к Богу, которые бы приняли приход Спасителя и стали его апостолами и учениками. Эти два условия были реализованы Господом в течение промежутка времени, названного нами вторым этапом изменения экономических отношений в ходе исторического процесса. Как мы знаем, по церковному летоисчислению длительность этого этапа составляла около 5508 лет. Можно выделить несколько периодов этого подготовительного этапа. Первый период – от грехопадения до потопа. Второй период – от потопа до завоевания израильтянами земли обетованной, где-то между 1300 и 1200 годами до Рождества Христова. Третий период – это период Иудейского царства, в котором царствование царей Давида и Соломона являли некоторые зримые образы будущего царства Мессии, и во время которых была предпринята попытка осуществить симфонию светской и духовной власти. Наконец, четвертый период – после падения Иудейского царства – мы видим подготовку языческого мира к приходу Спасителя и основанию им церкви. Это период формирования высокой культуры и империи, период эллинизации мира и становления римской государственности и правовой системы. Теперь в этой и последующих беседах рассмотрим эти периоды подробнее. Итак, первый период – это промежуток времени от грехопадения до потопа. Что можно сказать об экономических отношениях в этом периоде? Только то, что нам известно из Священного Писания. Экономических отношений, которые бы основывались на покупке-продаже за деньги изготавливаемых вещей, здесь, по-видимому, нет. Однако появляется разделение труда. Мы видим, что Каин – земледелец, а Авель – пастух. Потомки Каина занимаются кузнечным делом, как Тувал Каин, например. В духовном смысле развращение людей достигло предела, причем такого, какое будет только перед вторым пришествием. В Евангелии от Луки мы видим сопоставление дней Ноевых и дней Лотовых и дней перед вторым пришествием. Лука, 17 глава, 26-28 стих. Экономических отношений здесь, скорее всего, не было, что следует из сопоставления мест Евангелия от Луки, 17 глава, 26-27 стих, с 28 стихом той же 17 главы Евангелия от Луки. В первом стихе упоминание дел человеческих перед потопом не включает в себя торговлю, тогда как во дни Лотовы, как сказано, люди продавали и покупали. Как мы видим, из всего допотопного человечества Господь выделил только праведного Ноя, только он остался носителем обетования Божия о спасении. После потопа наступает период развития экономических отношений. Это второй период, период от потопа до завоевания израильтянами земли обетованной, как я уже сказал, которое произошло где-то между 1300 и 1200 годами до Рождества Христова. В целом здесь люди начинают выстраивать сложные системы взаимоотношений, в том числе и экономических. Возникают территориальные хозяйственные структуры в виде государств и торговой связи. Начинают складываться институты. Это комплекс правил, которые регулируют какую-то сферу деятельности людей. Первые институты – это разделение труда, правовая система, система семейных отношений. Люди начинают переходить от кочевого к оседлому образу жизни. Множатся виды культурных злаков, выращиваемых людьми. Земледелие стало основным занятием. Появились каменные и деревянные постройки, ручная мельница, гончарный круг, кузнечный мех, плавка железной руды и изготовление орудий из железа. Началось производство растительного масла и виноделия, изготовление повозок и боевых колесниц, постройка судов из бревен и досок. Появились зачатки художественного ремесла, архитектуры как искусства, строились города, окруженные зубчатыми стенами, запирающимися воротами и башнями. Наиболее известные хозяйственные структуры этого периода – это Древний Египет и Шумерское государство. Прежде всего поговорим о шумерах. В ранний период шумеры выковывали изделия из цельных кусков меди. Они научились получать чистую медь из руды, нагревая ее до весьма высоких температур. Они открыли также способ литья расплавленной меди, серебра и золота в литейные формы. Они научились делать бронзу, соединяя в определенных пропорциях медь и олово. Были сделаны первые шаги к созданию письменности. Шумеры торговали продуктами и тканями, обменивая их на древесину, камни и металлы. Купцы бывали в Малой Азии, это территория современной Турции, Армении, на побережье Средиземного моря и Персидского залива. Шумерскую торговую колонию нашли даже под Пенджикентом в Средней Азии. Шумеры создали систему правил и норм, регулирующих торговлю. Какое-то время это были свободные люди, от окончания потопа и примерно до 2300 года, до Рождества Христова. Примерно с 2300 года здесь устанавливается деспотия. Целый ряд царей, начиная с Саргона Древнего, заканчиваются свободой своих подданных. И в конце концов, к 2230 примерно году до Рождества Христова, очередной царь объявляет себя Богом. Эта деспотия долго не продержалась и была быстро разгромлена пришельцами с севера. Это не Египет, за деспота мало кто хотел умирать, но начало восточным деспотиям с живым богом-царем во главе было положено. Можно предположить, что именно из этой деспотии с обожествлением человека и вывел Господь Авраама из Ура Халдейского. Теперь обратим свое внимание на Древний Египет. Одновременно с шумерской цивилизацией после потопа возникает древнеегипетское государство. Напомню, что мы считаем египтян потомками Хама, тогда как шумер – это потомки Сима, семиты. Итак, Древний Египет. Его отличала жесткая централизация власти под руководством царя-фараона и очень широкая бюрократизация. Чиновники фараона регламентировали практически всю жизнь египетского общества и управляли ею. В Египте возник даже особый вид чиновника – экономический чиновник, который руководил хозяйственной жизнью вплоть до ее мелочей. Такая централизация позволила египтянам осуществить крупномасштабные проекты по строительству системы орошения, известные ирригационные сооружения египтян, а также строительство многочисленных крепостей, городов и, конечно, всем известных пирамид. Кстати, о городах. В эти времена город был центром всей жизни, каковым он оставался потом на долгие столетия, вплоть до нашего времени. Жизни политической, экономической, хозяйственной. В городах концентрировались основные ресурсы государства. Работники, склады, мастерские. Образованные люди также жили, поэтому по наличию и уровню развития городов можно судить о уровне развития цивилизации и государства. Любопытно, что в Египте таких городов было довольно много. Это Мемфис, Фивы, Гелиополь. Города в разные времена, бывшие столицами. А еще существовало множество средних и мелких городов. Нам известно, что в этих городах жило довольно большое число мастеровых. Следует признать, что египетская бюрократическая машина стала примером максимальной бюрократизации государственной и общественной жизни и показала характерный пример того, к чему это приводит. С одной стороны, египтяне сумели построить высокую в технологическом отношении цивилизацию. Ирригационная система орошения, пирамиды являют нам образцы высокой организации строительства и общественных работ. С другой стороны, эта же система, скорее всего, подавляла творческую инициативу. Так, в египетском искусстве практически не происходит существенных изменений на протяжении многих столетий и даже тысячелетий. Канонные изображения фактически не меняются. Египтяне в течение тысячелетий не знали внутренней торговли и денежной системы, хотя таковые существовали у соседних народов. Можно смело сказать, что египтянам не было присуще предпринимательство. Они не снаряжали постоянных торговых караванов, не отправляли исследовательских экспедиций, как, например, позже делали греки. Правда, нам известны экспедиции во времена царицы Хатшепсут за слоновой костью, но это скорее исключение из правил. Что интересно, хотя египетские фараоны ходили в походы и на запад в Ливию, и на юг в Нубию, и на восток в Палестину, а при фараоне Тутмосе III дошли аж до двуречья Тигра и Ефрата, но нигде они не смогли закрепиться. Ни один народ не пожелал принять египетскую культуру и систему управления. Очень характерным признаком отсутствия экономических отношений в Древнем Египте является отсутствие собственных монет. Никому из фараонов так и не пришло в голову начеканить монет, в них просто не было нужды. В Древнем Египте существовал обмен продуктами, распределение продуктов среди работников из государственных хранилищ, но не торговля. В конце концов, такое впечатление, что египетский народ как будто устал от своего существования и практически без боя стал покоряться различным пришельцам – ассирийцам, персам, неграм, кушитам, наконец, эллинам. Правление последних фактически прекратило историю Древнего Египта и начало историю Египта эллинского. Итак, Древний Египет с точки зрения формирования экономических отношений – это школа бюрократии и административного государственного управления, которая смогла реализовывать крупные проекты, но в конечном итоге оставила нам только пример тотального администрирования. В Священном Писании египетская административная система однозначно характеризована как рабство, из которого Господь выводит свой народ. Одновременно с египетским бюрократическим государством сосуществует целый конгломерат разных государств, располагавшихся на территории Малой Азии, это современная Турция в Палестине и в междуречии Тигра и Ефрата. Это разные государства, здесь и полукочевые хетты, и совсем кочевые семитские племена, и уже упомянутые нами оседлые шумеры, а также их наследники, вавилоняне, ассирийцы. Но их объединяет одно общее. На их территории развиваются экономические и торговые отношения, и, соответственно, развивается предпринимательство. Главные торговые пути связывают Междуречье с Палестиной, малоазиатскими территориями. В прошлом году мы достаточно поговорили об этой торговле, сейчас же только кратко резюмирую. Торговлю ведут города и городские объединения, например, известен торговый город Каниш в Малой Азии, на территории современной Турции, также города Междуречия. Торговля ведется караванным способом. Используются деньги в виде кусочков металла, которые, возможно, имеют печати городов. В торговых операциях используется кредит. Складывается сословие людей, профессионально ведущих торговлю, купцов. Перед нами мир довольно простых экономических отношений, но мир при этом многообразный. Мир, в котором уже складываются прообразы будущих крупных экономических институтов и систем, существующих вплоть до нашего времени. В этот мир Господь и выводит из египетского рабства свой народ. А что из себя представляет этот мир конкретнее? В Палестине это мир отдельно стоящих, хорошо укрепленных городов, вполне неплохо себя обеспечивающих. Очень яркий пример представляет город Иерихон, который израильтяне, перешедшие через Иордан, захватили одним из первых. Считается этот город одним из древнейших городов, возможно, самый древний. И можно представить, что, возможно, именно его упоминает пророк Моисей в книге «Бытия», как город, построенный Каином для своего сына Енах. Этот город окружен стенами, имеет башни, которые использовались как хранилище зерна и воды. То есть имелась централизованная власть, которая организовывала строительство. Население города около 2-3 тысяч человек. Застройка очень плотная, на одного человека приходится около 14 квадратных метров площади вообще. С учетом запасов город мог выдержать длительную осаду. В городе имелись храмы. Интересной цивилизационной чертой является наличие канализации для отвода из города сточных вод. Что интересно, эти города-государства возникают как сообщество свободных людей. То есть, судя по всему, государство возникает не как монархическое, а как демократическое. В смысле, именно афинской демократии. Народ, а точнее мужчины, главы семей, как представители народа, выбирающие правителя. И думается, что в этом заключен достаточно глубокий смысл, ведь Господь создал людей не рабами, а свободными, и люди, создавая свои поселения, создавали их свободно. Подчинение одних другим, социальное расслоение происходит позже, по мере усложнения отношений и цивилизаций. То есть централизованная монархическая власть, основанная на принуждении, это скорее следствие упадка человеческих отношений, а не их развития. Советская наука для того, чтобы подтвердить идеологические выдумки о смене формаций, о которых мы говорили во время первой нашей встречи, отчаянно искала рабов на всем пространстве древнего мира. Однако приходится констатировать, что рабов было всегда крайне мало. Зависимых земледельцев, отдающих львиную долю урожая хозяину, много, а рабов мало. Были домашние слуги-рабы, но у состоятельных людей. Были женщины-рабыни, а мужчин-рабов было мало. Первое массовое рабство – это рабство в Римской империи. Но это уже очень развитое государство по развитию общественных и экономических институтов, сравнимое с современными государствами. Это уже время практически перед Рождеством Христовым. Почему мало мужчин-рабов? Потому что раба следует кормить, охранять, чтобы он не сбежал. А так как раб понимает, что ему ничего в жизни не светит, то и работать ему незачем. Поэтому, чтобы добиться работы, требуется надсмотрщик. То есть организовать труд рабов очень сложно, требуются большие затраты, и этот труд может как-то окупаться только при больших стройках, когда много рабов. А это уже может организовать только развитое бюрократическое государство с сильной армией. Поэтому мы видим рабов в Древнем Египте, в Эллинских государствах, в Римской империи, в Византийской империи. Мы видим рабов в Британской империи на плантациях, а также в Советской империи времен сталинского ГУЛАГа, по сути своей типично рабская организация труда. Но мы не видим массового применения рабов в маленьких государствах в районе Палестины и до возникновения деспотии в Шумере. Обратим внимание, что женское рабство очень распространено. Даже у отдельных кочевников есть рабыни. Например, Агарь, которая характеризована как служанка Сары, на самом деле рабыня, что видно из того, что госпожа могла дать ее мужу вместо себя для зачатия ребенка. Именно это чаще всего является основным смыслом женского рабства – увеличение количества людей в роду, в семье. Конечно, есть еще и ремесленные женские работы, например, ткачество, где также используется женский рабский труд. Почему женщина оказывалась столь зависимой? Потому что во времена маленьких государств правовая защита могла быть гарантирована только в рамках рода семьи, а вовне них шло право сильного, который мог владеть булавой, копьем, мечом, луком, а это, как мы понимаем, не женское занятие. Кроме того, магазинов нет, и чтобы пропитаться, необходимо возделывать землю, пахать или пасти крупные стада, защищая их от хищников четвероногих и двуногих. С этим мог справиться только мужчина, но не женщина. Поэтому в патриархальные времена женщина всегда была в более низком положении, чем мужчина. И женское рабство имело большее распространение. Появление же крупных государств меняет картину. И у древних египтян, и у персов, и у греков, и у римлян. И далее женщина более защищена и независима. Зачастую она уже фактически равна мужчине в общественных отношениях. Следует упомянуть о такой легенде древних времен, как общая земля и отсутствие собственности на землю. Эта легенда, сколько известно, древних народов, объединенных хоть в какие-то общины земледельческие или пастушеские, всегда была именно легендой, поскольку всегда была собственность на землю. Земля продавалась и покупалась. С чем это связано? Во-первых, связано с тем, что речь идет о культурной земле, а не о буераках и оврагах, которые даром никому не нужны. Культурная же земля – это земля, возделанная человеком. После грехопадения земля перестала произвращать полезное без специальной ее обработки. Человек вынужден делать землю плодоносной. А значит, у каждого клочка обработанной земли появляется ее хозяин-собственник с момента начала обработки. Какие виды собственности на землю известны нам в период патриархов и праотцев? Это, во-первых, неделимая часть общинного фонда, то есть это общая земля, которая потом становится государственной или царской или храмовой. Во-вторых, это личная частная земля того, кто ее обрабатывал, и его предков. И в-третьих, это земля, которая выдается на время за службу, называется она надел. Ее выдают из общественного фонда людям, которые выполняют какие-то особые функции. Они, в свою очередь, могут сдавать ее в аренду. Итак, к моменту начала новой истории, истории государственности первого в мире богоизбранного народа, израильского, человечество накопило достаточно многообразный опыт экономических отношений. Древний Шумер, Междуречье, явило переход от свободных общинников к восточной, ничем не ограниченной деспотии с объявлением царя Богом. Эти деспотии строятся на запугивании подданных. и поэтому очень непрочны к ударам извне. Подданные не очень-то хотят умирать за царя, пусть даже и Бога. В культурном плане эти деспотии ориентированы на прославление царской власти, ее всяческое возвеличивание, что исключает свободу мнений и приводит к серьезным просчетам в управлении, а в конечном итоге и к гибели этих государств. Заметим, что деспотий на Востоке было много – это шумеры, вавилоняне, ассирийцы и, наконец, персы. Единственный, кто обладал в этих деспотиях какой-то свободой, это был торговец-предприниматель, поэтому экономические отношения, торговля здесь как зародились в эпоху свободных общин, так и сохранялись в деспотиях. Полярным государством был Древний Египет, где народ не сомневался в божественности фараона, служил ему. Однако свободой не обладал, торговлей и предпринимательством не занимался. Наконец оставались островки общины свободы, Палестина, где еще существовали конфедерации сравнительно независимых городов-государств с царями во главе. Понятно, что свободой в этих общинах обладали лишь взрослые мужчины, полноценные граждане города. К сожалению, в Палестине эти народы уклонились в совершенно жуткие формы почитания своих богов. Вот землю этих-то народов Господь и отдал Израилю, которую Господь вывел из египетского рабства и который в 1200 или 1300 годах до Рождества Христова перешел реку Иордан. На этом, дорогие радиослушатели, наша беседа сегодня заканчивается. До свидания.